Извини, но пока он жив, я тебе этого не скажу. Я ему обещал. Да и зачем тебе? Неужели ты полагаешь, что если узнаешь о нем немного больше, то ваши отношения станут более доверительными? Я заметил, тебя очень огорчает его скрытность, вечные служебные тайны, тщательное умалчивание о прошлом. Твое сердце всегда было открыто для любимого человека, и ты считаешь, что отсутствие ответной откровенности с его стороны делает ваши отношения несколько ущербными. Но видишь ли, даже если я скажу тебе что-либо новое, между вами все останется по-прежнему. Чтобы что-то изменилось, Кантор должен открыться тебе сам. Ну тогда, я и не знаю прямо, вроде вы и король, а попросить у вас нечего. Ну вот хотя бы, если он не вернется, никогда не упоминайте о нем в моем присутствии и ваших подданных обяжите. Договорились? По рукам? Да, только погодите, знаю я ваши штучки. Черт, насильно Диего ко мне не тащить, не обманывать и не уговаривать. Сдался он мне, чтобы я его еще уговаривал. Нахмурился король, который рассчитывал в случае чего воспользоваться вторым из упомянутых вариантов. Свидетель нужен или поверим друг другу на слово? Ой, только не надо никого сюда звать, спохватилась Ольга, оглядев повсеместную свалку. По рукам, договорились. Замечательно. А теперь продолжим. Я ведь направлялся к тебе вовсе не за тем, чтобы развлекаться детскими спорами, а за тем, чтобы рассказать, кто мы с Кирой есть на самом деле и каковы последствия нашего непослушания. Девушка помрачнела и опять потянулась за сигаретой. Ну, валяйте. Хуже все равно не будет, а вы на нас сердитесь за дело. О последствиях мне уже рассказали. Господи, если бы я знала, что все так выйдет. Ты не угадала. Его Величество устроился поудобнее и в очередной раз занялся трубкой. «Давай договоримся так. Мы не будем больше вспоминать об этом инциденте. Я ни в чем тебя не упрекну ни сейчас, ни впоследствии. Даже распоряжусь, чтобы тебе помогли перевести вещи, если ты так уж торопишься оставить двор. Но ты расскажешь мне все, что произошло с вами вчера. Подробно, полностью, ничего не опуская, ни о чем не умалчивая и не обижаясь на дополнительные вопросы. Мне очень нужно это знать. Особенно о том человеке, которого вы привезли с собой и которого столь нагло умыкнул Толик». Ольга растерянно захлопала ресницами. «О каком человеке? Кто кого умыкнул? Мы с Кирой были одни». «Ольга», — начал сердиться его величество, — «позволь уточнить, ты решила меня подразнить или у тебя за ночь загадочным образом отшибла память? Я не допускаю мысли, что ты способна нагло лгать мне в глаза». «Ой!» — испуганно подпрыгнула девушка, перебив короля на полуслове. «Так это мне не приснилось? А у тебя были сомнения в реальности вашего приключения? Нет, ой, погодите, так это что, все было на самом деле? Ой, мамочки, так это я, как дура последняя, выпендривалась тут перед эльфом в одних трусах, думая, что мне все снится?» Неподдельный ужас, прозвучавший в этих бредовых рассуждениях, вызвал у его величества серьезное беспокойство. Либо придворная дама малость тронулась рассудком после нескольких потрясений подряд, либо, что еще хуже, ее память действительно пострадала. Только не загадочным образом, а самым прозаическим. «Подождите, это же все можно проверить!» Продолжала метаться Ольга, переворачивая и расшвыривая свои дамские пожитки. «Если он мне не приснился, то помада должна была остаться. Куда же я ее дела?» «Можно помедленнее и по порядку», — попросил Шелар, уже понимая, что его в очередной раз бессовестно надули. «Какая помада?» «Он мне подарил!» Чуть не плача отозвалась девушка. «Ой, точно, вот!» С горестным матом на устах она достала из-под подушки и предъявила его величеству изящную коробочку из резного нефрита. «Бирюзовая?» — на всякий случай уточнил король, хотя в глубине души считал подобные уточнения лишними. «А вы откуда знаете?» — окончательно растерялась Ольга и застыла посреди комнаты жалобным растрепанным пугалом, не зная, куда теперь девать свое приобретение. «Пожалуй, только ты могла испытать восторг при виде чудовищной помады господина Раэла», — вздохнул Шелар, — «и сказать об этом вслух с пришлющей тебе искренностью. Иного повода для подобных подарков я не нахожу». «Ну, примерно так и было». Ольга скорбно вздохнула и опустилась в ближайшее кресло, смирившись с судьбой. «Только я сама попросила подарить мне такую же. Я-то думала, он мне снится. Мало того, что светила тут своими скудными прелестями, так еще и на подарок нагло напросилась. Это все мелочи. Эльфы не такие собственники, как мы. Они любят делать подарки и легко расстаются с имуществом. А вот то, что он почистил тебе память, гораздо хуже. Полагаю, если я спрошу свою супругу, она ответит примерно то же самое. За исключением помады, разумеется. Получается, я еще и тут сглупила? Не надо было ему позволять? Он почистил что-то такое, что вам было нужно? Но я подумала, что он ваш друг и хочет как лучше. Да в целом ты подумала правильно. Только вот понятие о том, как лучше, у нас с ним немного расходится. Огорченно махнул рукой Шеллар III. А твое согласие в данном вопросе было всего лишь формальной данью вежливости и ничего не решало. Что ж, раз все, чего тебе не следовало знать, исчезло из твоей памяти, расскажи хотя бы то, что помнишь. Прямо сейчас? Тебе что-то мешает? У тебя были другие планы? Я имею в виду, кроме упаковки сундука, которую можно безболезненно отложить на полчасика. На унылом лице Ольги внезапно прорезалась улыбка, словно король сказал что-то очень смешное. «Ваше Величество!» «Признайтесь честно, как подобает. Когда вы вот так всем говорите насчет полчасика, действительно всякий раз сами в это верите, что полчасиком обойдется?» Шеллар III честно обдумал вопрос и вынужден был признать, что как раз сейчас свободных 3-4 часов у него не найдется. Поэтому он приглашает Ольгу на ужин, где им с Кирой будет устроена очная ставка. А переехать можно и завтра. Один день в данном случае ничего не изменит. Заодно и о собаке позаботиться, так как хозяин Мафей занят, кормилец Чен еще сильнее занят, а самому королю некогда. Вот теперь все понятно, — тяжко вздохнула Ольга, выслушав королевские инструкции. Что именно? Зачем вы на самом деле пришли? Чтобы задержать меня здесь хоть до завтра. А завтра вы еще что-нибудь придумаете, и послезавтра. Король усмехнулся и выбрался из кресла. В своих попытках быть проницательнее меня — ты на этот раз перемудрила. Я не собираюсь задерживать тебя здесь ни силой, ни обманом. Но надеюсь, если мне когда-нибудь понадобится воспользоваться твоей способностью к видению, ты не откажешь старому другу. Разумеется, Ольга не могла ответить невежливым отказом на такую убедительную просьбу. Его Величество давно заметил у нее поразительную неспособность противостоять доброму слову и вежливому обращению. Вон даже Раэл моментально сориентировался, как с ней правильно себя вести, чтобы спокойно и без насилия почистить память. Кстати, Кантор тоже должен был эту особенность заметить за время их с Ольгой знакомства. Если бестолковый мистралиец правильно и хорошо попросит прощения, девушка его, разумеется, простит. А если он еще и ранен серьезно, то, возможно, обойдется даже без извинений. Покидая Ольгины покои, король отметил, что его настроение опять закономерно ухудшилось. Отметила это и старшая смотрительница, которую угораздило опять попасться ему на глаза. На этот раз бедная женщина уже не прогуливалась, а носилась, как подстреленный гоблин, покрикивая на пару невесть откуда взявшихся подчиненных, тщательно оттирающих пострадавшую статую. Но его величество все равно не преминул напомнить о своем кабинете и о манере некоторых нерадивых слуг читать чужие письма вместо того, чтобы выполнять свои прямые обязанности. Порекомендовав напоследок скорее уволить чересчур просвещенного читателя, пока до него не добрался автор украденного письма, Шеллар III решил повременить с визитом к ее величеству. Пока же он размышлял, стоит ли сейчас общаться с делегатами или помариновать их приемные еще с полчасика, прибыл с докладом принц Бастар Делмар, и вопрос отпал сам собой. Приемные короля с трепетом ожидали 5 посрамленных аристократов и Флавиус, чье присутствие оказывало на господ сильнейшее воспитательное действие. Шеллар приостановился, оценил на глаз состояние посетителей и решил, что посидеть еще немного в обществе безмолвного и неподвижного Флавиуса им будет только полезно. Оценивать на глаз самого Флавиуса было глупой тратой времени и усилий, поэтому король кратко спросил: «Подписано?» «Да». Чуть улыбнулся глава департамента и вновь застыл, как изваяние. «Замечательно. Тогда войдешь вместе с этими господами и доложишь, когда скажу». Судя по спокойствию и уверенности первого паладина, новости у него были хорошие. Кроме того, он был трезв и занят делом, что не могло не радовать Шеллара. «Все прошло по плану», — доложил Элмар, располагаясь на диване, пока кузен запирал дверь. «Дворец под контролем, правительство сформировано, в городе относительный порядок. Только вот Кастель Милагро... Извини, Шеллар, я знаю, что ты бы хотел лично там покопаться, но не мог же я пойти на открытый конфликт с союзниками и силой навязать им твое желание. Как только всех заключенных вывели, товарищ Амарго это здание взорвал. Не спрашивай, как именно, я в алхимии не силен. Его соратники полностью согласились, что этот жест символичен и лучше всего выражает отличие новой власти от предыдущих. А советник? Помрачнел король, которого неприятная новость опять повергла в расстройство. Неужели товарищ Амарго отыгрался на нем за все свои злоключения, даже не допросив предварительно? Он сбежал. Да многие сбежали. У Горбатова был еще один телепортист, кроме него самого. Хин какой-то. Он и успел переправить куда-то большую часть соратников. Наверное, опять в Хине прячутся. Кантора так и не нашли? Герой помолчал и опустил глаза. Нет. «Ну да, теперь тебе стыдно, и ты сидишь, скромно потупившись, как нашкодивший мальчишка», — не преминул заметить Шелар, настроение которого продолжало стремительно портиться. «А когда ты всеми силами помогал ему найти свою смерть, ты считал, что поступаешь в высшей мере умно и правильно?» «Да, правильно!» Первый паладин резко вскинул голову и смело посмотрел в глаза кузену, демонстративно давая понять, что не сожалеет. «Да, мне жаль потерять хорошего товарища». Но он поступил как должно и умер как герой. А ты, между прочим, и сам достаточно поспособствовал его гибели, чтобы не разбрасываться упреками направо и налево. Я понял, — перебил его король, недовольно поморщившись. Можно было бы поспорить, но мне некогда. Поэтому обрадую тебя сразу, раз уж полюбоваться твоим раскаянием не доведется. Кантор не погиб, Мафей видел его в лабиринте. Простодушный восторг на честном лице Элмара очень быстро сменился столь же простодушным недоумением. «Тогда где он?» «У меня есть версия, что Орландо попытался телепортировать раненого товарища куда-нибудь, где ему могли оказать помощь, или хотя бы подальше от места сражения. И промахнулся. Спросить у него самого пока нет возможности, поэтому...» «Нет, этого не может быть», — уверенно возразил Элмар. «Я расспросил всех, кого мог. А Марго точно помнит, что Орландо и Кантор находились далеко друг от друга. И на тот момент, когда был ранен Орландо, Кантор еще оставался в строю. Куда-то подевался он как раз в тот момент, когда Амарго побежал на помощь королю. Кто-то из очевидцев заметил, что Кантор сражался в группе с гномом Торни и мастером Льямосом. Он работал своей чакрой, а ребята его прикрывали. Еще кто-то видел, что всех троих разбросало одним взрывом. Еще кто-то клялся, что после того видел гнома живым и способным передвигаться, а вот остальных двух уже не видел. «А где сейчас великолепная семерка?» — чуть оживился король. «Они ушли телепортом почти сразу после нашего появления. Как мне сказали, к тому времени все воины были ранены, а Жюстин уже не могла колдовать, поэтому Пьер отправил их всех домой, а потом и сам отправился, так как ничем больше помочь не мог. Боевой магии он не знает, лечить не умеет, а количество ориентиров для телепортации у него весьма ограничено. Элмар, найди их. Я знаю, что это не так просто, что они скрывают свое обиталище, но ты со своей репутацией можешь рассчитывать на доверие. Кто-то же должен знать, как к ним попасть, и тебе уж точно скажут. Найди их и проверь, не прихватили ли они с собой случайно Кантора, который оказался рядом с Льямосом и Торнгримом, когда их ранило. И если он там, забери его сюда. Если вдруг станет отказываться, объясни, какие глупости он сдуру наделал. «А каких?» — уточнил Элмар. Бросил на виду черновики письма, торопясь на геройскую смерть в бою. И теперь его недосказанные откровения стали достоянием всего двора. Даже прислуга шушукается только о том, что Ольгу бросил любовник, а уж как изгаляются придворные дамы, можешь представить сам. И что чувствует при этом Ольга? «Так мне прямо сейчас этим заняться?» — переспросил принц-бастард. «Или пока оставаться в Мистралии?» «Сегодня еще побудь там». Заодно порасспросишь подробнее. А завтра оставишь за себя графа Ори и отправишься в Голланд. Господа повстанцы еще не просили вас удалиться? Не готовы управиться без вас? Нет пока. Я их предупредил, что мы удалимся по первому их слову, но они пока действительно не справятся сами. Слишком много людей потеряли в Кастеле Агвилос. Да еще Борхес ранен, а уж Орландо... Кстати, меня просили привести отчет о его самочувствии. Какое может быть самочувствие, когда человек без сознания? Зайди в клинику и попроси, чтобы целители тебе написали отчет о состоянии здоровья пациента. Только обязательно с позитивным прогнозом. Нечего удручать подданных раньше времени. Когда Элмар удалился выполнять полученные приказания, а его место заняли господа заговорщики, король опять был сердит на весь окружающий мир. Внезапное выпадение из расклада Орландо II рушило все их совместные планы. Например, как раз сегодня новый правитель Мистралии должен был выступить с речью перед подданными, что резко повысило бы доверие населения к новой власти. Сегодня же он должен был явиться на Международный совет, и Мистралия была бы принята в сообщество цивилизованных государств. И еще несколько шагов, которые он должен был сделать самостоятельно, теперь отложены на неопределенное время. И все это время порядок в Мистралии будут поддерживать иностранные войска. Нехорошая ситуация. Через пару дней остальные партии оппозиции опомнятся и завопят об оккупации, объявят короля Орландо артанской марионеткой, очередным самозванцем. Скверно, очень скверно. Теперь надо срочно изыскивать способ заранее заткнуть им рты, не прибегая к видимым репрессиям. А Шеллар III, вместо того, чтобы думать, вынужден общаться с шайкой перепуганных идиотов и выслушивать их официальные извинения. Да еще этот шустрый товарищ Амарго, демоны бы его драли. Символический жест, как же! Зачистка следов иномирского вмешательства, вот как это следовало бы назвать. Элмар, наверное, не в курсе, но король мог бы поспорить, что хитрый мэтр Альберто стащил в здание Кастель-Милагро всю импортированную из Капы технику, включая боеприпасы, и уничтожил одним махом. Чтобы никаких следов не осталось от вторжения, и чтобы не оказало оно никакого влияния на естественное развитие мира. А на праздное любопытство Шеллара III товарищу, разумеется, наплевать. Высшие цели у него, видите ли. Будь его величество в более благоприятном расположении духа, цвет отечественной аристократии отделался бы легким испугом. Но расстроенный новостями король сделался вдруг мстительным и злопамятным и заявил, что извинения принимает только от графа Олси, который может быть свободен. Он не стал уточнять, что эту старую развалину втянули в авантюру только для солидности, и граф вряд ли толком понимал суть происходящего. Остальным же было предложено подумать, что им следует приложить своим извинениям, особенно графу Манкару и графу Динеру. Кстати, почему здесь нет его славного отпрыска? Уж не пострадал ли молодой человек вчера от столкновения с драконьей мордой? Не порезался ли о собственный меч? Несчастный отец, поминутно меняя цвет лица и оглядываясь на Флавиуса, объяснил, что мальчик не в себе, и его надежно заперли под присмотром нескольких слуг, чтобы не наложил на себя руки от раскаяния и сильнейшего нервного потрясения. Бедняга был просто раздавлен, узнав всю правду о графине Манкар. «Я попросил графа Динера присутствовать при обыске поместья», — пояснил Флавиус, не дожидаясь вопроса. «Мы обнаружили следы магических ритуалов в подвале, останки господина Хаббарда, закопанные на заднем дворе, и нашего агента в виде зомби, закопанного рядом. Когда он поднялся, случилась небольшая паника, но зато нам удалось его допросить. Сведения о контактах графини с наместником-демоном подтвердились. Мэтр Элдин тоже дал показания, но его участие ограничивается одним неудачным сеансом призывания. Все дальнейшее графиня проделала самостоятельно». «Ага». Король сдержал злорадную ухмылку и серьезно уточнил. «Значит, мои догадки касательно происхождения ссадин на лице графа Манкара верны?» «Абсолютно», — также серьезно подтвердил глава департамента. Разрыв помолвки происходил крайне эмоционально. Оба герцога посмотрели на Манкара так, словно хотели немедленно внести усовершенствование в работу несостоявшегося свата. «Очень хорошо. Теперь они ненадолго запомнят, что ему нельзя доверять. Все, кроме графа Манкара, могут удалиться для дальнейшего обдумывания своих извинений», — объявил король, не дожидаясь драки в кабинете. «Кстати, чтобы вам не пришлось повторять попытки по 10 раз, сразу объясняю. С глазу на глаз я вас больше и выслушивать не стану. Оскорбляли в присутствии всего дворянского собрания, извольте и извиняться публично». Избавившись от непосредственной угрозы для своей пострадавшей физиономии, граф Манкар слегка приободрился и выказал готовность договариваться. Подобная самоуверенность лишь усугубила раздражение его величества и вызвала желание пришибить мерзавца на месте, а потом списать инцидент на самооборону. Флавиус не погнушался бы подтвердить. Однако в силу природной сдержанности Шеллар III все же предпочел решить проблему цивилизованными методами. «Договариваться?» — нахмурившись, переспросил он. «О чем?» Простите, граф, но в данной ситуации я не вижу, что вы могли бы мне предложить такого, чем я не обладаю без вас. А Алиса собственноручно обеспечила себе топор и плаху, и с таким букетом доказательств ее никакой суд не оправдает. Тем более трибунал, где обычно слушаются дела о государственной измене. А ваша собственная жизнь зависит сейчас только от того, сможете ли вы доказать, что о действиях вашей дочери не знали и даже не догадывались. То есть на высокомерной породистой физиономии графа отразилось некоторое недоумение. Вы хотите сказать, что просто так вот, не считаясь с мнением дворянского собрания, позволите себе обойтись древнейшим родом королевства подобным образом? Не просто так, — поправил король, — а за государственную измену. В таких случаях ничего мнения не спрашивают, да и не было такого случая, чтобы собрание вступалось за изменника. Ваши доказательства сфабрикованы, и собрание об этом узнает. И поверить, что Флавиус сам прикончил своего агента, поднял в виде зомби и самому себе велел посылать ложное сообщение? Не смешите меня. Сфабриковать показания зомби невозможно, так как эти существа не способны лгать. К тому же с кем-либо пообщаться вы сможете лишь в том случае, если выйдете из этого кабинета не под конвоем. А вы, между прочим, даже не пытаетесь оправдаться. С чего вы вдруг решили, будто я стану с вами считаться? Тогда весной я оставил вам жизнь и свободу по одной единственной причине. Вы дурак, и такого врага иметь удобно. Особые заслуги вашего рода, которыми вы так гордитесь, плод вашего собственного самовлюбленного воображения. Насколько я знаю, они ограничиваются лишь тем, что мой прадедушка трахал вашу бабушку, а ваш дедушка трусливо закрывал на это глаза. Возможно, Диемар один из считал это заслугой, но лично мне нет дела до вашей блудной бабушки и трусливого дедушки. Семья Манкар не имеет никаких выдающихся заслуг перед короной ни в мое правление, ни в два предыдущих. Напротив, я вижу одни измены и заговоры. Как бы глупо вы их ни проворачивали, и как бы легко ни было их раскрывать, всему есть предел. Если я и на этот раз оставлю все как есть, у прочих моих подданных может создаться впечатление полной безнаказанности подобных преступлений. Этого я позволить не могу. Как неприятно мне иметь в противниках такого дурака, как вы, граф. Лишу я вас дворянства, сошлю на Дальний Запад, а ваш титул, пожалуй, до той же Ольги, к примеру. У нее хоть заслуги перед короной имеются, настоящие, собственными руками заработанные и собственной отвагой. И если вы сейчас вместо оправданий заявите, будто я не посмею, у вас больше не будет шанса оправдаться. Так я посмею, прямо здесь и сейчас. Я действительно не знал, гораздо скромнее и вежливее, чем 5 минут назад, признался граф Манкар. Чем вы можете это подтвердить? Честью клянусь. Чем-чем? Переспросил король с таким видом, будто не дослышал замечательную шутку. Граф понял намек и принялся истово клясться жизнью, памятью предков и прочими более реальными понятиями. А кроме ваших личных заверений, — перебил его Шелар, — кто-то может подтвердить? Ваша кузина, ее прислуга, сама Алиса? — Конечно, конечно, — обрадовался Манкар. — Алиса может подтвердить, что ничего мне не говорила. — Хорошо, — согласился король. — Мы проверим, запишем ее показания, и можете считать, что должны мне только извинения за вчерашнее безобразие. Флавиус, пометь себе, чтобы не забыли взять с графини нужные показания. А то спохватитесь, когда ее уже казнят, а поздно будет. — Как можно, Ваше Величество? — с достоинством отозвался Флавиус, исправно что-то записывая в свою вечную папку. — Дата казни обязательно будет согласована лично с вами. Вы ведь, наверное, желаете дождаться выздоровления юного графа Динера, дабы он смог присутствовать. Радость тут же исчезла с лица Манкара, и его светлость робко поинтересовался. Действительно ли его величество всерьез намерен столь безжалостно обрубить последнюю ветвь древнего рода лишь из-за того, что юная неопытная девица натворила глупости по собственному недомыслию, не осознавая последствий? «Вы имеете право просить о помиловании», — честно объяснил юридически подкованный король. «Закон это предусматривает. Но я не вижу никаких оснований для удовлетворения вашей просьбы. Осмелюсь напомнить, что ваша юная неопытная девица уже в третий раз совершает подобное, и всякий раз с одной и той же целью. Однажды я ее помиловал, и она ничуть не раскаялась. Единственный вариант решения вашей проблемы, который я вижу, это устранить саму цель, если вы понимаете, к чему я веду. Граф, который действительно не блистал интеллектом, не понимал, к чему ведет его величество. Пришлось объяснять простыми словами. Сегодня вечером на заседании дворянского собрания, когда все будут приносить свои извинения, вы публично попросите меня о помиловании. Как можно убедительнее. И в доказательство искреннего вашего раскаяния также публично откажетесь от права семьи Манкар на трон Артана. Это мое условие, которое не подлежит обсуждению. Либо вы его принимаете, либо правосудие пойдет своим чередом. Если уже вашей дочери столь явно выражены уголовные наклонности и столь амбициозные стремления, следует навсегда избавить ее от искушения. Если власть, о которой она так мечтает, станет недоступна для нее ни под каким видом, Алиса, возможно, избавится от своей навязчивой идеи, сможет остепениться, выйти замуж и вести достойную и подобающую жизнь. Но предупреждаю, это помилование будет последним. Ступайте. У вас есть время до 17:00 на обдумывание решения и составление речи. Повторяю, просьба должна быть очень убедительной. Когда несчастный отец преступницы удалился с подобающими поклонами, каменно неподвижный Флавиус расслабился и неожиданно широко улыбнулся. «Я восхищен, Ваше Величество!» «С каких пор ты научился льстить?» — чуть заметно усмехнулся Шелар. «Разве ты сам не сумел бы придумать такую же простую комбинацию? Алиса все подписала?» «Абсолютно все, в том числе расписку о неразглашении. Ее отец так и останется в уверенности, что именно он купил помилование дочери своим публичным отказом от права наследования и униженными просьбами». «Замечательно!» Король откинулся на спинку кресла и занялся трубкой, чувствуя, что от утреннего дурного настроения не осталось и следа. «Потрудись замаскировать ее обучение, как отдых в провинции или за границей. А как тебе самому кажется, получится из ее светлости приличный агент?» «Если вы имеете в виду способности, о да, она очень способная девушка. А вот за лояльность поручиться не могу. Вы же сами знаете, вербовка под давлением всегда оставляет вероятность». «Знаю, конечно. Что ж, проверяю ее периодически. Но мне кажется, на Горбатова она и сама имеет зуб. Мужчины, не подавшиеся на ее чары, вызывают у графини жестокую обиду и жажду мести. И если бывший наместник опять объявится, она сдаст его хотя бы по этой причине. А мы ее, по большому счету, только ради этого и вербовали». «Не могу не согласиться с Вашим Величеством», признал глава департамента, чуть склонив голову. «Если с этим делом покончено, могу я узнать еще об одном? Кто сидит в 318-й и почему ты ничего о нем не знаешь?» Король хитро усмехнулся. «Извини, Флавиус, этого господина мне сдали под честное слово, так что я тебе не расскажу. Возможно, позже. Всю информацию, что проходит по твоему ведомству, я тебе передал. Кстати, надо бы сходить пообщаться с ним, может, еще что-нибудь интересное припомнит. Докладывай, что у тебя на сегодня, да я вместе с тобой отправлюсь». После традиционного доклада главы Департамента безопасности Его Величество действительно отправился вместе с ним. Не от того, что так уж необходимо было навестить таинственного заключенного из 318-й. Чего уж самого себя обманывать. Флавиусу еще можно совать фиалки за уши, но самому себе бесполезно. Истинная причина, которую догадливый король честно выволок из подсознания и предъявил самому себе, заключалась в том, что он все утро тщательно пытался избежать визита к супруге. Каждый раз, направившись к ней, находил подходящий повод для отсрочки неприятного объяснения и сворачивал в другую сторону, ибо так и не знал, что сказать королеве. В коридорах департамента стоял радостный и жизнеутверждающий детский визг. Король с недоумением взглянул на Флавиуса, по каменному лицу которого пробежала легкая рябь беспокойства. Затем на трех счастливых карапузов со скоростью пикирующего дракона, носившихся по коридору за тряпичным мячиком. Раскосые щелки малышей сияли восторгом, а смуглые рожицы были по уши перемазаны чем-то липким и явно сладким. «Чьи это дети?» — поинтересовался король, наблюдая, как обычно бесстрастный взор министра медленно раскаляется до температуры драконьего дыхания. Ответить Флавиус не успел бы, даже если бы знал ответ. Бойкая девчушка лет трех от роду, не поспевавшая за старшими мальчишками, приостановилась на бегу, наскоро сравнила на глаз двух наличных дядь и безошибочно повисла на штанине главы департамента с радостным воплем, в котором король с трудом опознал хинский эквивалент слова «папа». Его Величество, видимо, то ли не вышел рылом для такой почетной должности, то ли расовая принадлежность подвела. Из-за угла, пыхтя, задыхаясь и причитая, выбежал старший интендант. Увидев лицо начальника, бедняга схватился за сердце, отшатнулся и обессиленно прислонился к стене. «Что это?» — угрожающе вопросил Флавиус, одними глазами указывая на малышку, так и висевшую на его штанине, словно обезьянка на дереве. Старший интендант закатил глаза и, запинаясь, доложил: «Финансовый отчет агента Хатанг!» «Господа, успокойтесь!» — вмешался король, опасаясь, что разгневанный глава департамента сейчас собственноручно удушит и сестру, и бедного интенданта, если последний не скончается раньше от сердечного приступа. «Флавиус, не стоит так пугать подчиненных. Что там у вас тряслось? Разве Хатанг уже завершила свое задание?» «Ей пришлось срочно эвакуироваться», — чуть осмелев, пояснил старший интендант. «Не знаю, что там у нее случилось, но вот ее отчет о расходе казенных средств». Он порылся в папке, добыл искомый документ и зачитал. Для поддержания легенды куплено на невольничьем рынке в Бейджине мальчик 6 лет, мальчик 4 лет и девочка приблизительно 3 лет. Ну, курс хинского ляня к золотому вам не интересен. И вот в конце. Дети в количестве 3 штук прилагаются. Привела и сдала вместе с костюмом и остатком денег. Я не знаю, что с ними делать, куда девать и как их вообще поймать. Король почувствовал, что еще немного, и он расхохочется. «Давайте сделаем так», — предложил он, изо всех сил удерживая улыбку в рамках приличия. «Пусть вызовут Хатанг, а она сама поймает своих детей и отведет их пока к матери. А там что-нибудь придумайте. В конце концов, не могла же она их бросить или перепродать. Ты ее пока не наказывай, вели оставаться дома и ждать приказа. Возможно, у меня будет особое задание для агента Хатанг. Я ведь верно помню, у нее хорошие актерские способности». «Истинный талант», — заверил Флавиус. «Вот только не думаю, что матушка обрадуется, когда ей приведут сразу 3 таких разрушителей. Пусть считает это небольшой компенсацией за все те неудобства, которые тебе доставила». Судя по едва уловимой тени довольной ухмылки, озарившей лицо главы департамента, хинские традиции мести были ему очень близки. Король еще раз полюбовался на фиктивное потомство агента Хатанг и почувствовал, что не испытывает никакого желания спускаться в подвалы и общаться с подонком Жориком. Как раз сейчас, когда его так развеселили эта история с финансовым отчетом и само зрелище маленьких детей, беззаботно гоняющих мячик по коридорам самого зловещего министерства, его величеству меньше всего хотелось бы опять испортить себе настроение. Самым правильным решением было бы отложить запланированный допрос до более удобного случая, а сейчас все-таки навестить королеву, пока кто-нибудь опять не подвернулся под руку и не рассердил. Поэтому он наскоро извинился перед Флавиусом и заторопился назад, во дворец. Как ни странно, по пути к покоям ее величества он не встретил ни души. Видимо, все придворные уже знали, что король сегодня раздает направо и налево, и благоразумно попрятались. Только стражники, которым некуда было деваться с постов, преувеличенно четко отдавали честь и вытягивались по стойке смирно. Открывая дверь в покое королевы, Шелар все еще надеялся, что говорить ничего не придется. Напрасно. Как он и опасался, и оправдания, и превентивные упреки Кира считала равно недостойными воина. Она встретила мужа без единого слова, только испытующий взгляд безмолвно вопрошал: «Что скажешь?» Король прикрыл за собой дверь и медленно сделал 2 шага, так и не зная, что сказать. Любимая, несносная, непослушная, отважная, обожаемая жена сидела, скрестив ноги на убранной кровати, полностью одетая, несчастная, мрачная и даже, кажется, заплаканная, и молча смотрела, ожидая от него хоть слова. «Ты плакала?» — спросил Шелар, присаживаясь рядом, и подумал, что из всех возможных способов начать разговор избрал самый глупый. «Я к Эльвире заходила», — пояснила Кира. То ли это был ответ, то ли попытка перевести разговор на другую тему. Она не пожелала со мной разговаривать, закатила истерику со слезами, заявила, что это из-за меня Орландо умирает. Ольге после этого просто не стала заходить. «И не заходи. Ольга тебе ничего подобного не скажет. Но она сейчас очень расстроена и зла. Любые гости рискуют получить все то, что Ольга не имеет возможности выдать истинным виновникам. Подробно рассказывать не стану, ибо это будет выглядеть как распространение сплетен. Как ты себя чувствуешь? Как бы ты себя чувствовал на моем месте? У меня ведь есть совесть, и я все понимаю. Что касается совести, то у меня она тоже не блистает чистотой. Но я не о том». «Ах, ты не о том!» Едва наметившаяся нить разговора разорвалась со звонким треском. «Так надо точнее выражать свои мысли, чтобы тебя понимали правильно. Если ты хотел спросить, как себя чувствует твой ненаглядный, страстно ожидаемый наследник, то так бы и спросил, не приплетая сюда меня». Король отшатнулся, как от пощечины, и еще с полминуты не мог вымолвить ни слова. «То, что ты только что сказала...» Медленно начал он, наконец, собравшись с мыслями и из последних сил заставив себя отбросить эмоции и действовать разумно. «Это следует воспринимать как истерику? Или же ты действительно хотела дать мне понять, что ненавидишь собственного ребенка и ревнуешь меня к нему? Ты, психолог недоделанный!» Королева шумно всхлипнула, и венценосный супруг едва успел увернуться от пущенной в него подушки. «Неправда, психолог я квалифицированный!» Зачем-то возразил он, не уточняя, что все его знания бесполезны при общении с беременными воительницами. «Так ты это нарочно?» — уже сквозь слезы выкрикнула Кира и запустила в короля осветительным шаром, затем подставкой Атонова. Поскольку следующим ближайшим к ней предметом оказался меч, лежавший рядом с шаром, Шилар придвинулся ближе и поинтересовался. «Меч ты в меня бросишь вместе с ножнами или используешь по назначению?» «И он еще говорит, что у меня истерика. Сам такой же!» Королева утерла прорвавшиеся слезы и передразнила. «Это следует воспринимать как истерику? Или ты действительно боишься, что жена тебя зарежет?» «Дурочка!» — вздохнул король и сгреб ее в объятия. «Бестолковая, сопливая, сверх меры храбрая дурочка! Сама ведь знаешь, чего я действительно боюсь больше всего на свете. И ты мне это вчера чуть не устроила. За что?» «Я не хотела!» Ее Величество в последний раз виновато всхлипнула и уткнулась лицом в его камзол. «Шилар, прости, честное слово, если бы я знала, что так получится!» «Кира, разве ты сама не знаешь, что получается, когда начинаешь войну, не посоветовавшись с разведкой? Зачем ты вообще это затеяла?» «Сил моих больше не было так жить! Долго бы ты выдержал, если бы тебя заперли во дворце, запретили работать, на каждом шагу повторяли, чего тебе нельзя!» Да еще вышвырнули из супружеской постели. «Мне тоже очень тебя не хватает», — честно признался король. «И я ужасно скучаю, но терплю же. Что поделаешь, если нельзя?» «Шилар, это полнейшая глупость. Я не ландрийская принцесса, я здоровая, сильная женщина. И ничего не сделается ни со мной, ни с моей беременностью, если я буду тренироваться в меру и спать в одной кровати с мужем. Наш придворный маг — старый перестраховщик. Если бы все, что он говорит, было правдой, христианство вымерло бы как сословие еще на заре времен. Ты никогда не видел, как живут и трудятся женщины в деревне? Христианки всю беременность таскают ведра и подойники, управляются по хозяйству, порой даже рожают прямо в поле, и детей у них получается достаточно. Все это звучит вполне логично, но твоего катания на пьяном драконе все же не оправдывает. А оно и не входило в мои планы. Ты ведь даже не выслушал нас. «Любимая», — вздохнул король, — «честное слово, я очень хотел вас выслушать, но некоторые несознательные личности возомнили себя вправе судить о моем здоровье и укладывать меня спать вопреки моему желанию. Если ты не возражаешь, я выслушаю вас сегодня вечером. Я пригласил Ольгу на ужин, и вы вместе в спокойной обстановке расскажете мне о своих приключениях». «Хорошо», — Кира отстранилась и заглянула ему в глаза. «А ты как себя чувствуешь?» Шилар пожал плечами. «Да что со мной может случиться? Я помню твое лицо в тот день, когда я поехала покататься на колеснице. Вчера с тобой было то же самое?» «Не знаю, Кира, мне было не до изучения себя в зеркале. Давай остановимся на том, что мы оба как-то пережили вчерашний день, он, хвала богам, закончился и больше не повторится. Пообещай мне, дай слово, и потрудись его сдержать. На этот раз я отделался легким испугом, а также потери репутации, уважения и доверия. В следующий раз после очередной такой прогулки на тебя может свалиться корона и психически больной муж в придачу». Король чуть не опрокинулся на спину, когда любимая жена в порыве раскаяния бросилась ему на шею, покрывая лицо поцелуями. «Честное слово, Шилар, любимый, никогда больше не буду сбегать тайком, только не переживай так и не сердись на меня». «Не сержусь», — заверил ее король, прижимая к сердцу и втихомолку радуясь, что объяснение прошло тихо, мирно и почти при полном взаимопонимании. «Точно не сердишься?» «Точно. И любишь меня по-прежнему?» «И никогда не переставал». Правда? Клянусь, Кира, полегче. Еще один такой поцелуй, и я за себя не ручаюсь. А и не надо, — тихонько шепнула королева и все-таки опрокинула его на спину. Что ты делаешь? Нельзя же. А вдруг? А мы осторожны. А если мэтр узнает? Ты здесь король или хрен собачий? А если... Шелар, ты меня точно любишь? На это возразить было нечего, и король с прискорбием признал, что попал в древнейшую в истории человечества логическую ловушку. Да и не особенно-то хотелось возражать.